Ну, мама, где же он? А помоги же мне его найти.
А может быть, он выпал из окна? Пойди посмотри перед домом. Петя выскочил на улицу и остолбенел, увидев своего разбитого коня. Мать, выйдя следом, простонала. О, Петя! И заплакала. Она всем сердцем любила своего сына, и ей так хотелось, чтобы с него был снят его позор. Петя не проронил ни слова. Потом, медленно повернувшись, сказал:
«Я пойду в лес, можно я не вернусь?»
Уйдя подальше от дома, он сел на камень и поднял голову к горам, далеким снежным вершинам.
Как мне хотелось бы уйти туда, за эти вершины, в другую долину, где меня никто не знает, где мне не нужно будет бояться людей.
Затем он побрел к одинокой хижине старика.
А, Петя, ну как, ты уже получил приз?
Я его не получу. Моего коня опрокинула кошка, и он разбился, выпав из окна.
Жалко. Но ведь твой олень тоже очень красивый. И если ты отнесешь его на выставку, то все равно получишь приз.
Нет, я его не отнесу. Ведь тогда все подумали, что я ничего больше лучшего не могу вырезать.
Какая разница, что они подумают?
Понимай, меня все ненавидят и презирают. Но если они увидят, что я умею делать, то меня все снова будут любить.
А может быть и нет. Видишь ли, твое мастерство может вызвать восхищение и зависть, но не любовь. Но если ты хочешь, чтобы тебя любили, ты должен сам любить людей и делать им добро.
Петя удивленно посмотрел на старика. Интересно, что он такое говорит? Но сам-то он что доброго делает для людей?
Ты, наверное, думаешь, делаю ли я кому-нибудь добро и люблю ли людей? Ты прав, если задаешься таким вопросом. Ты знаешь, Петя, это длинная история. Я расскажу ее тебе. Но запомни, это тайна, которую никто не знает. Но так как ты доверился мне, то и я раскрою тебе свою тайну. Я был единственный сын у родителей. Неудивительно, что я был очень избалован и имел все, что только желал. Я вырос, стал интеллигентным человеком, выучился, получил хорошее место в банке. Потом я полюбил прекрасную девушку, и мы поженились. Господь нам подарил двух сыновей, и несколько лет я был хорошим мужем и отцом. Но потом я связался с плохими друзьями, стал выпивать, сначала немного, потом совсем спился. Меня уволили с работы. Я стал пропивать все, что имел в доме. Затем совершил крупную кражу, и меня надолго посадили в тюрьму. Через несколько лет умерла моя жена. Говорят, что она умерла от малокровия. Но я знаю, что это я убил ее. Наших сыновей забрали родители жены. Они воспитали их хорошими людьми. Я твердо решил, что мои сыновья никогда не узнают своего отца, чтобы им не пришлось стыдиться. И когда меня отпустили на свободу, я сел на первый попавшийся поезд, доехал до этого села и здесь вышел. Первого прохожего я спросил, не нужен ли кому-нибудь работник, и мне указали на один дом. Усталый, голодный, печальный, я подошел к этому дому. Вышел хозяин, и когда я рассказал ему свою историю, он оставил меня у себя. Это был добрый и искренний христианин. И я всем сердцем полюбил его. Однажды я подслушал его разговор с сыном. Сын спросил, «Папа, зачем ты принял этого человека с грязным прошлым к себе?» «Сын мой», — ответил отец, — «Христос, принимает грешников, а мы его ученики. 4 года с утра до вечера мы вместе работали на ферме, и мой хозяин много говорил мне о любви Божией. Потом он заболел. Перед смертью он еще долго говорил о благодати Иисуса, и я в ту ночь нашел мир с Богом. Сын хозяина отдал мне во владение этот домик, и я с тех пор живу здесь. Моя единственная связь с миром — это сувенирный магазин, куда я отвожу свои сувениры и получаю за них деньги. Хозяин дома узнает иногда что-нибудь о моих сыновьях и рассказывает мне. Они оба имеют хорошую специальность и живут порядочной жизнью. Вырученные деньги я собираю и когда-нибудь отдам их очень нуждающемуся человеку на доброе дело. Ты говоришь, что у тебя нет пути исправить свою жизнь, но ты ошибаешься. Я очень-очень много грешил, но я верю, что Господь меня простил и живу надеждой хоть в какой-то мере искупить свою вину перед людьми. А наше прошлое и я, и ты должны предать Господу.
За окном было уже темно, и Петя, попрощавшись, пошел домой. По дороге он все еще раз тщательно обдумал и решил последовать совету старика, постараться исправить свою вину перед людьми добрыми поступками. На следующий день состоялась выставка в школе, и Анета получила самый высокий приз за чудесно связанный свитер. Но она знала, что приз по праву принадлежит не ей, и это еще больше удручало ее. наступило Рождество. Они-то с Даней были на рождественском вечере. Сегодня Анета во всем доме сделала уборку, затем пекла и теперь, сидя на скамейке, боролась со сном.
Когда же они были
вдруг
там,
она вздрогнула,
наступило время родить.
Потому что пастор повторил слова, которые каждое Рождество тревожили ее.
Ясно, потому что не было им места в гостинице.
Сон мгновенно прошел, и Анета стала внимательно слушать.
И сегодня Иисус стоит у закрытой двери. Есть среди нас люди, которые еще никогда не предоставляли ему места. Слушайте, что он говорит. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Что ты, дорогое дитя, ответишь на это? Откроешь ли ты ему дверь или заставишь его стоять перед закрытой дверью?
Анета подумала, я охотно открыла бы ему дверь. Но в ту же минуту она поняла, что не может попросить Иисуса войти в ее сердце, пока в нем живет ненависть Пети. Или же она должна простить Пети, или же Иисус останется за дверями. Но она не хотела простить Пети, совсем не хотела. И при том, если Иисус поселится в ее сердце, он заставит ее рассказать Пете о том, что она разбила его коня. А этого она боялась. Печальная, она возвращалась в этот вечер домой. Прошло несколько дней. Как-то вечером Анета с бабушкой сидели возле теплой печки с вязанием. Вдруг бабушка неожиданно спросила.
«Анета, для тебя это Рождество было хорошим?»
«Да, конечно. Бабушка, в Библии написано, что Иисус стоит у двери сердца и стучит. А как это понять?»
«Это значит, что Иисус видит, сколько плохих дел и мыслей в нашей жизни. И вот Он хочет помочь нам избавиться от всего плохого и ждет, когда же мы попросим Его стать хозяином нашей жизни и сердца. Но запомни, Он никогда силой не взламывает дверь, Он ждет приглашения».
«Бабушка, но если бы ты кого-нибудь ненавидела, то ты бы не смогла попросить Иисуса войти?»
«Наоборот, если бы ты кого-нибудь ненавидела, то это в первую очередь говорит о том, что Иисусу необходимо поселиться в твоем сердце».
«Но я не могу перестать ненавидеть Петю».
«Я верю тебе, Анета, но пойми, Бог есть любовь, и когда Он наполнит твое сердце любовью, то ненависть и все плохое вытеснится».
Анета ничего не ответила. Она встала и пошла в свою комнату. Присев на край кровати, она тяжело вздохнула.
«Да, это так. Если я попрошу Иисуса войти ко мне, то мне нужно будет примириться с Петей, да еще признать свою вину перед ним. А этого я не хочу. Нет, никогда я этого не сделаю. Я постараюсь забыть про стук Иисуса и делу конец».
С тяжелым сердцем Анета легла спать. Ей приснился сон. На краю леса стоит темный дом. Вокруг царит ночь, и вот некто идет через глубокий снег к домику. Она ясно видела следы на снегу, которые оставлял незнакомец. Вот он постучал в дверь, подождав, постучал снова. Сильно валил снег, и пронзительно был ветер, но незнакомец стоял и стучал. Анета точно знала, что в доме есть люди, и ей было очень горько от того, что они не открывают. Она проснулась с тяжелым чувством, и оно не покидало ее весь день. Вечером, уложив Даню спать, она бесцельно ходила по комнате. Щеки ее горели, и она тяжело дышала. Анета подошла к окну. Легкий ветерок слегка касался веток деревьев, качая их, а с неба, медленно кружась в воздухе, падали крупные снежинки. Было очень красиво, и Анита решила прогуляться до речки. Когда она дошла до края долины, она оглянулась и увидела свои следы на снегу. Они были такие же, как следы незнакомца во сне. Цепочка тянулась далеко-далеко, теряясь из вида, и казалось, что незнакомец прошел весь мир, чтобы достичь тот маленький темный домик. Аните стало очень грустно, и она побрела дальше. Погруженная в свои мысли, она вдруг поскользнулась и громко вскрикнула. Хотела подняться, но снова вскрикнула от резкой боли в ноге. Анита вывихнула ногу и не могла ступать на нее. Ее охватил дикий страх. Девочка была совсем одна, так далеко от дома, а землю уже окутывала темно-синей шалью зимняя морозная ночь. Беспомощная Анита стыла в снегу, не зная, что предпринять в ее отчаянном положении. Вдруг она вспомнила, что недалеко отсюда стоит избушка, в которой недавно поселился молодой дровосек с женой. Медленно Анита поползла к домику, ежеминутно вскрикивая от боли в ноге. Когда до избушки осталось 10 метров, она стала громко звать хозяйку, надеясь, что она услышит и поможет зайти в дом. Но никто не выходил. И совсем измученная, она поползла дальше, пока, наконец, совсем обессилев, упала у двери избушки. Но никто не ответил. Анита еще раз постучала, все было тихо. Она опять вспомнила свой сон. Охваченная ужасом, она кулаками стала бить в дверь и громко кричать. И вдруг она увидела замок на двери. Отчаяние сковало ее, и ей казалось, что она теряет рассудок. Но потом Анита взяла себя в руки, успокоилась и стала размышлять. Хозяева, видимо, ушли в гости, но в доме горит свечка, так что долго они не будут задерживаться. Она опять вспомнила свой сон. А что, если бы хозяева были дома и не открыли дверь? О, как бы она их ненавидела! А разве она не поступила так же с Иисусом? А он ее все еще любит, и все еще стучит в ее сердце. Аните стало ясно. Она должна открыть дверь своего сердца. Она еще точно не представляла, как это произойдет, но она знала, что больше не позволит Иисусу стоять на улице. Положив голову на порог негостеприимного дома, Анита закрыла глаза и помолилась.
Господи! Я открываю тебе свое сердце. Прости, что я не сделала этого уже давно. Прости, я была такая злая. И научи меня быть доброй и хорошей.
Она замолчала и вдруг услышала. По снегу катились санки. Кто-то ехал по дороге вниз. Анита громко закричала.
Помогите! Помогите!
Санки остановились. И к Аните подошел Петя. Он был у старика и задержался позднее обычного.
Петя? Ой, как я замерзла! Я вывихнула ногу и не могу идти. Я бы замерзла, если бы ты не приехал. Ты можешь довезти меня домой?
Вот тебе моя шуба. Укутайся и садись на санки. Через 10 минут ты будешь дома.
Петя, подожди. Мне нужно тебе что-то сказать. Знаешь, это вовсе не кошка прокинула твоего коня. Это я сделала и сделала это нарочно, потому что ненавидела тебя. Но теперь мне очень стыдно, прости меня.
Казалось, Петя потерял дар речи. Несколько минут он стоял молча, потом улыбнулся.
Хорошо, Анита, забудем об этом, а теперь поехали.
И Петя отвез ее домой. Дети опять подружились. На следующий день Анита отдала Пете красивый альбом с цветными видами гор. приз, который она получила на выставке.
Возьми, Петя. Этот альбом по праву принадлежит тебе, потому что за своего коня ты бы обязательно получил бы приз. Альбом этот очень красивый. Горы здесь как настоящие.
Она была рада, что смогла отдать альбом, потому что ей было очень жаль отдавать его. И она просила Иисуса, чтобы он дал ей на это силу. В школе все дети любили Анету, и теперь, заметив, что она опять дружит с Петей, перестали относиться к нему с неприязнью. Несколько дней Анета была очень счастлива, что она открыла Иисусу дверь. Но вот бабушка заметила, что она часто сидит за своим рукоделием, очень печальная.
Анета, что случилось? У тебя такой несчастный вид.
Ах, бабушка, ты говорила, что если я впущу Иисуса, он избавит меня от плохих мыслей. Это действительно было так. Но сегодня, когда я снова наблюдала за Даней, как он мучается на своих костылях, эти мысли снова возвратились ко мне.
Это меня не удивляет. Ну, не пытайся своей силой избавиться от этих мыслей. Это бесполезно. Попроси Иисуса, чтобы он наполнил твое сердце любовью, и чтобы для других мыслей там не было места.
Хорошо, бабушка. Я постараюсь так поступать. Может, Господь даст мне силы с этим смириться?
И все-таки каждый раз появление Пети напоминало ей о Данином несчастье. Петя чувствовал это и часто с горечью думал.
Я теперь всю жизнь буду видеть хромого Даню и никогда не смогу забыть своего плохого поступка. Анете хорошо. Она попросила у меня прощения. А Даня не будет, все забылось. Но интересно, почему она все-таки так изменилась? От ее высокомерия и гордости не осталось и следа. И кажется, что она вся светится добротой. Мне Анета сказала, что из Библии она узнала, что ей нужно Иисусу открыть дверь своего сердца. Она так поступила. Возьму-ка я Библию и поищу, где в ней написано про дверь сердца.
Петя взял Библию, залез на чердак, поудобнее устроился на соломе и стал листать Библию, надеясь найти там стих, в котором говорится о двери сердца, которую нужно открыть. Он листал книгу, ища в ней нужный стих, но не нашел его. Но зато он нашел повествование об Иисусе, который ходил по земле и помогал нуждающимся, воскрешал мертвых, давал слепым зрение, исцелял хромых. Петя подумал, а если Иисус сегодня еще живет, и так мог изменить сердце Анеты, то он ведь может и Дани исцелить. Совсем маленьким мальчиком Петя возле матери становился на колени и молился. Это было давно, и с тех пор он не молился. И теперь он еще не осознавал, что это значит открыть дверь своего сердца Иисусу. Но он верил, что Бог видит и слышит его. Петя склонился на колени на том самом месте, где он недавно лежал, задыхаясь от рыданий. Он просил, чтобы Господь, исцеливший столько людей, исцелил и дам. Читавший Библию, каким-то трепетом ожидал этого Рождества, горячо прося в молитве, чтобы Господь исцелил Даню. Как-то под вечер, управившись в сарае с дойкой коров, Петя вошел в дом. Его сестра только что вернулась на электричке из города, где она работала горничной в гостинице. Стряхивая снег с шубы, она рассказала.
Ну и тяжелый день был сегодня. Столько народу в гостинице, я просто с ног сбилась. Зато хорошо заработала.
И она показала матери заработанные деньги.
Кто тебе их дал?
Один очень милый господин. По-моему, он очень знаменит. Жена директора рассказывала, что он хороший хирург и отлично сращивает сломанные кости. Его фамилия Сутер.
Может быть, он сможет помочь Дане?
Он завтра первым поездом уезжает домой.
А сегодня уже Дане невозможно везти в город, потому что последний поезд уже ушел. И при том, у Брунеров нет таких денег, чтобы заплатить хирургу.
Петя молчал, но мысли роем носились в его голове.
Мама, я устал и пойду сегодня пораньше спать.
Придя в свою комнату, Петя стал тщательно обдумывать план своих действий. Он тепло оделся, сунул в карман куртки коробку спичек, несколько сухарей и кусок сыра. На столе он оставил записку. «Мама, не волнуйся, завтра в обед я буду дома». Незаметно выйдя из дома, он надел лыжи и поехал к старику. Старик очень удивился, увидев его.
«Петя, так поздно. Что случилось?»
«Вы однажды говорили мне, что у вас есть деньги, и вы их хотите пожертвовать на доброе дело. Если вы отдадите их мне, то Даня сможет опять бегать».
«Каким образом деньги ему помогут?»
«В гостинице, где работает моя сестра, есть врач, который лечит хромых детей. Я отвезу ему деньги и упрошу его приехать сюда, посмотреть Даню».
«Ты поедешь? Уж не на лыжах ли ты собрался в город? Ты не в своем уме, дитя?»
«Я верю, что сам Бог мне поможет. Но если у меня нет денег, то я не могу ехать».
«Я дал бы тебе денег, если бы знал, что этот врач порядочный человек. Как его фамилия?»
«Его фамилия Сутер. Моя сестра сказала, что он очень знаменит».
«Сутер?» —
тихо проговорил старик. Потом он встал и достал из стола мешочек, набитый деньгами.
«Возьми и отдай все это доктору Сутеру. Скажи, что это принадлежит ему, что это оплата старого долга. Но одно запомни, Петя, ни слова не говори обо мне. Бог да сохранит тебя».
И Петя отправился в дорогу. Это была трудная ночь. Он совсем выбился из сил. Было 5 часов утра, когда он подъехал к гостинице. Доктор Сутер проснулся рано. Первой его мыслью было то, что он едет сегодня домой. Он поднялся и стал одеваться, как вдруг раздался стук в дверь. Доктор удивленно посмотрел на часы. Было 6:30. Он открыл дверь. На пороге стояла горничная.
«Простите, доктор, что я потревожила вас. Но к вам пришел посетитель».
«Посетитель? В такой ранний час?»
«Да. 30 минут назад я услышала стук в дверь и открыла. Передо мной стоял мальчик 12 лет с лыжами в руках, бледный, как снег. «Мне нужен доктор Сутер», — сказал он. Я ему ответила, что еще ночь и доктор спит. Тогда он сказал, что подождет. Я спросила, откуда он. «Из Бергала», — отвечал мальчик. «Но ведь утренний поезд еще не пришел. Я на лыжах приехал». И хотя поверить этому было почти невозможно, глядя на него, я поверила. Увидев свет в вашей комнате, я пришла вам это рассказать.
«Идемте скорее, покажите мне его».
Когда они вошли в зал, то увидели картину. Положив руки под голову, мальчик крепко спал на полу. Доктор взял его на руки и отнес свой номер на кровать. Затем он принялся тормошить Петю, и тот, наконец, открыл глаза.
Где я? И кто вы такой?
Я доктор Сутер. Я тебя не знаю, но ты меня искал?
Вы сможете его вылечить? Он хромает и ходит на костылях.
Кто?
Даня Брунер. Ему 6 лет. Он мой сосед. И я хочу вас попросить, чтобы вы его вылечили.
Ну, откуда ты знаешь меня?
Моя сестра здесь работает, и она рассказала мне про вас. Поэтому я пришел к вам. У меня есть деньги. Вот, возьмите.
Мальчик, ты знаешь, сколько здесь денег?
Нет.
Откуда они у тебя?
Мне их дал один старик, который живет недалеко от нас. Он сказал, чтобы я отдал их вам. И сказал, что это оплата старого долга. Больше он ничего не разрешил говорить ему.
Доктор отбил домой телеграмму, что он задерживается. И утренним поездом поехал с Петей в Бердгал. Невозможно описать удивление и радость всей семьи Брунеров, когда Петя рассказал им все, что произошло этой ночью. Когда доктор осмотрел Даню, он сказал:
«Мне думается, что я смогу помочь. Хотя конкретно я ничего не могу сказать, пока не увижу рентгеновского снимка. Вероятно, кость неправильно срослась, и придется ее опять ломать. Так что, если вы не возражаете, я заберу Даню с собой. В свою больницу. Месяца два ему придется лежать там. Вы согласны?»
«Но сколько это будет стоить? Вероятно, это слишком дорого».
«Это ничего не будет стоить. Петя уже за все заплатил. А теперь собирайте Даню. Я отведу Петю домой. Он уже еле живой от усталости».
И они вышли. Дома мать с заплаканными глазами открыла им дверь.
«Петя, вредный мальчишка! Убежать из дома ночью — это же страшно подумать! Я уже не надеялась увидеть тебя живым!»
«Не ругайте своего сына. Он очень храбрый мальчик. Отведите его спать. Я вам потом все расскажу».
И когда доктор рассказал матери все, она снова расплакалась. Но это были слезы радости и гордости за своего сына. Но вот доктор поднялся.
«Петя знаком с одним стариком, который живет где-то поблизости. Не можете ли вы показать мне дорогу к его дому?»
Мать показала ему дорогу. И через полчаса доктор был у домика старика. Он постучался и вошел. Старик сидел возле печки спиной к двери и что-то вырезал. Не поднимая головы, он спросил:
«Ты уже вернулся, Петя?»
«Я? Не Петя?»
Старик вздрогнул и поднял голову. Настоящий мужчине он сразу признал сына, который с теплотой во взгляде пристально всматривался в него.
«Я принес вам назад деньги. За этого ребенка я не возьму плату, но я сделаю что в моих силах».
«Значит, мальчик не сдержал свое слово», —
произнес старик, нащупывая рукой непослушное сердце, и слезы заслали ему глаза. Руки задрожали, и он не мог больше скрыть свое волнение. А доктор, еще при разговоре с Петей, увидел столько денег и услышал об уплате старого долга, сразу понял, что это весть об отце, которого они уже давно разыскивали. И теперь, переступив порог этого домика и в один миг оценив жизнь его обитателя, доктор понял, что он не ошибся. Сидевший перед ним старик был никто иной, как их родной отец. Волнуясь, доктор быстро подошел к старику и обнял его за плечи.
Отец, я сразу узнал тебя. Отец, нет, мальчик сдержал слово. Он сказал мне только, что эти деньги – оплата старого долга. Так, отец? Но знай, мы уже давно ищем тебя. Я пришел, чтобы забрать тебя домой и сказать тебе, что все эти годы ты был нам очень нужен.
Старик, захлебнувшись рыданиями, припал седой головой к плечу сына.
Я не достоин такой милости, Господи. О, сын мой, как давно я молюсь, чтобы вы простили меня, горе отца вашего. Как я боялся встречи с вами и взглянуть в ваши глаза. И все это произошло. Сын мой, неужели это? О, великий творец! Успокойся. Я тоже очень звонил вам встречи. Я очень рад, что утешил твой мир с Господом. А теперь собирайся, отец, в дорогу. Завтра выезжаем, чтобы к Рождеству нам быть дома в семейном кругу. Берем с собой и маленького Даню.
Оно наступило. Такое желанное и давно ожидаемое Пете Рождество. В доме Брунера склонились в горячей молитве Анета, отец, бабушка и Петя с матерью. А далеко от них, но в этот же час, стояла на коленях семья доктора Сутера. Старик Сутер и маленький Даня, возле которого грелся уже не котенок, а кот-снежок с голубыми глазками и черными крапинками на носу. А за окнами медленно падал снег. Кружились узорчатые снежинки. В окнах горели разноцветные елочные огоньки. И во всем облике природы чувствовалось величие Божьего творения.
Наше повествование пришло к концу, к счастливому концу. Данина операция прошла успешно. Господь благословил руки доктора, и Даня опять стал бегать, как все дети. А Петя с Анетой на всю жизнь запомнили этот случай и цену слов «умей прощать». Будем же помнить, что в сердце, не умеющем прощать, нет места Иисусу.